Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня вновь мы отправляемся путешествовать по замечательным улицам, переулкам нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, доцентом, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Ну, сегодня мы уже говорили, о чем мы будем говорить, но вкратце вот такое предварение, что ли. Западноевропейская цивилизация в 17 веке приходила в Москву прежде всего в польской обработке, в шляхетской одежде. Впрочем, сначала даже нечистый поляк приносил ее к нам. Западнорусский православный монах, выученный в школе латинской или в русской, устроенной по ее образцу, и был первым проводником западной науки, призванным в Москву. Василий Осипович Ключевский. Ну, а вот первым вообще, собственно, православным учебным заведением стала Львовская братская школа, например, это 1570-1580 годы. Впоследствии один из ее выпускников, Иов Борецкий, основал в 1615 году Киевско-братскую школу, а другой Петр Могила в 1631 году училище при Киево-Печерской лавре. Так вот, наверняка вы догадались, сегодня мы будем говорить культурно-православном историческом периоде Украины, Белоруссии 17 века. Итак, Дмитрий Владимирович, что же мы здесь с вами должны, с чего начинать?
Вы знаете, очень как раз у нас сегодня последний разговор по поразительному совершенно во всех отношениях периоду русской истории 17 века до Петровского, потому что в следующий раз мы выходим в не менее захватывающую Петровскую эпоху. Так вот, и вот для того, чтобы нам понять аспект сегодняшний, а сегодняшний наш аспект действительно будет посвящен украинско-белорусским реалиям, нам нужно вспомнить то, с чего мы начинали весь наш разговор о русской истории 17 века.
Да.
С великого, волшебного, ужасного и захватывающего слова модернизация.
Да.
Мы все время вокруг этого ходим, возвращаемся к этому. И вот здесь возникает один момент, о котором мы говорили, но который надо немножко вспомнить. Дело в том, что модернизация для России догоняющая.
Да,
мы об этом уже говорили.
Да.
Причем это было, в общем, я еще раз хочу, чтобы слушатель понял как бы мою мысль. Ничего постыдного, ничего какого-то обидного или национального самосознания в самом факте догоняющей модернизации нет, потому что догоняющая модернизация, она еще называется вторичной модернизацией, то есть страны, проходящие по этому пути, они идут вслед первому эшелону. А в первом эшелоне было всего три страны – Англия, Франция и Нидерланды. Все остальные страны планеты, подчеркиваю, даже европейские, уже попадали во второй эшелон. Во второй, в третий, в пятый, в четырнадцатый, в 121-й. Неважно, так сказать. Этот процесс продолжается и сегодня. Мы вот, скажем, смотрим на постсоветское пространство. Вот 15 там независимых государств суверенных. И любой современный аналитик замечает, что есть страны, которые успешно проводят модернизацию. Ну, самая успешная — Грузия на сегодняшний день. Вот кто-то проводит ее более драматично, та же Украина, к примеру, проводит все равно драматично, но проводит.
Даже сегодня?
Сегодня, да. Азербайджан, к примеру, там тоже успешная модернизация, но есть проблемные точки. Вот есть страны, которые застревают, Средняя Азия, за исключением Кыргызстана. Есть страны, где модернизация сменяется контрмодернизацией. Российская Федерация, самый яркий тому пример, между прочим. Вечное наше хождение по кругам реформы, контрреформы. То есть я хочу сказать, что я сажусь на своего любимого конька. Это тема моей монографии, которая вот сейчас готовится к публикации, она так и называется «Догоняющая модернизация». И у меня там сам себя цитирую, пишу, что гарантии не дает никто. Модернизация может безнадежно запоздать. Пример Речи Посполитой, кстати говоря. Да. Модернизация может вообще не начаться, несмотря на предельную актуальность. Пример Шотландии в том же 17 веке. В Шотландии модернизацию проводили оккупировавшие Шотландию англичане. Сами шотландцы так и не раскачались. Модернизация может пойти по неправильному пути. Например, Аргентина, которая в 19 веке была одной из самых динамично развивающихся стран, а в 20-м резко сдавшая свои позиции. То есть догоняющая модернизация – процесс, с одной стороны, легкий. Почему? Потому что ты уже знаешь, как надо. Есть удачливый сосед, который это сделал, как бы тебе уже не обязательно изобретать велосипед.
Да, есть чего брать пример, с кого.
А с другой стороны, философия хорошо знает, теория систем, что один новый элемент, вводимый в систему, меняет всю систему. То есть прямая пересадка механизма никакого не работает, потому что какие-то местные тараканы в голове являются тем элементом, которые могут деструктурировать всю систему. Но вот самый классический пример – шоковая терапия по методике Чикагской школы. Вот, чикагские мальчики, шоковая терапия. Вот, она сработала болезненно, но предельно эффектно в Соединенных Штатах Америки, рейганомика, в Великобритании тэтчеризм, в Сингапуре, в Тайване, в Южной Корее, в Польше, там, в Чили. И, как вы знаете, не очень сработало у Бориса Николаевича Ельцина. А, в принципе, могло бы быть. Еще историкам предстоит понять. И вот в этой связи, поскольку Россия, еще пока не Россия, кстати, поправимся, Россия, и назовут это государство в 1721 году, пока что Московское царство.
Московское царство.
Ну, или как сегодня историки иногда, чтобы разминуться с Рюриковичами, говорят, новомосковское царство. Ну, царство Романовых, как хотите называйте. Московия. Так вот, это государство вступает в полосу модернизации, оно не может в нее не вступать. Я еще раз подчеркиваю, это не воля хочу, не хочу, понимаете? Смутное время показало, что сам не модернизируешься. Вот вы очень удачно начали с цитаты из Ключевского, что Европа к нам пришла в польско-шляхетском облачении. Так вот, не успеешь сам впрыгнуть в модернизацию, будет тебя
модернизировать.
Пан Вышневецкий модернизировать.
Да, уже об этом тоже говорили.
Как англичане шотландцев, как Наполеон Европу, как американцы индейцев.
Вот, Дмитрий Владимирович, о Западной Руси. Вот если пролистать школьные университетские учебники русской истории, складывается впечатление, что греческая византия, византийская традиция, ну, были ключевыми, едва ли не единственным источником формирования вообще русской культуры, вплоть до самых петровских реформ.
Вот,
да?
Это как раз и не соответствует.
Вот. А все прочие историки довольно жестко и цензурированы, понимаете?
Вот сейчас мы об этом поговорим, это очень интересный момент.
Вот что касается как раз Западной Руси.
Вот я сейчас сначала закончу свою мысль, и сейчас мы вернемся, почему такое положение. Так вот, дело в том, что вот почему возникает вдруг кардинальная роль Украины и Белоруссии. А ведь можно сказать, что до 17 века, да в общем-то и для 18-го в значительной степени тоже, это момент, который никогда ни в царской России, ни в Советском Союзе, да и сегодня, по причинам зачастую очень далеким от науки, понимаете, о чем я намекаю, стараются не замечать. А момент какой, что украинская и белорусская культура оказываются просто кардинальным маяком для Московии. Вот, но я могу сказать, забегая вперед, скажу, что вся реформа Никона практически полностью озвучена этой тональностью. Вот. С чем это связано? Дело в том, что вступление Московии в модернизацию проходило при одном очень болезненном факторе, который очень сильно усложнял и драматизировал ситуацию. Не первый и не последний раз этот фактор будет играть, но вот для нас он был впервые. Дело в том, что Московская Русь Рюриковичей, мы об этом говорили неоднократно, умудрилась загнать себя в добровольную изоляцию. Концепция Третьего Рима. Помните, мы говорили, мы единственное правильное царство, все остальные вообще не люди, а демоны. Эта концепция одна из вреднейших вообще в истории России, хотя на старте она катализировала культурные процессы, скажем, многие историки отмечали, искусствоведы, например, связь между этой концепцией и всплеском иконописи, например, вот, и тем не менее, в целом она сыграла роль предельно негативную, и стартовая вот эта площадка, с которой приходилось прыгать Романовым, потому что вообще первым, кто начинал модернизацию, была избранная Рада при Иване Грозном. Да. Она была уничтожена опричниной. Потом два политических антагониста, дополняющих друг друга, это Борис Годунов и Лжедмитрий Первый. Они тоже были, сгорели в огне смутного времени. И вот Романовым никуда они не делись, пришлось снова к этому возвращаться. А базис предельно негативный, потому что концепция Третьего Рима въелась. Особенно, как бы мы сейчас сказали, в широких пластах населения. То есть для того, чтобы объяснить людям, что мы не единственная правильная держава и кругом живут не демоны, это вот примерно то же самое, как сейчас бы вот пришел бы какой-нибудь человек в школу и стал бы деточкам объяснять, что НАТО нам не враг, что Соединенные Штаты Америки не исчадие ада, там, понимаете, что на Украине не бендеровцы, там, к примеру, понимаете, то есть человек просто рискует собственным кумполом, понимаете, в этой ситуации. Да. Мало того, что его не поймут, то его и могут еще и накстылять элементарно. Там еще драматичней, потому что сейчас, по крайней мере, никто не утверждает, что все американцы бесы, понимаете? А тогда-то было именно так. И вот в этих условиях отступать некуда. Отступать просто некуда, иначе повтор смутного времени. И не факт, что найдутся снова Минин и Пожарский, понимаете? Так вот, и вот здесь вставал вопрос о том, чтобы вот православной московской державе, которая будет модернизироваться, давайте называть вещи своими именами, без всяких окивоков, вестернизироваться. Мы об этом говорили, да, модернизация за последние 400 лет есть вестернизация. Как бы ни пытались, и даже сейчас, знаете, очень многие в России, там и в исламском мире пытаются вот эту, из этого и мышеловки выскочить, что как бы найти модернизацию без вестернизации. На мой взгляд, это то же самое, что искать вечный двигатель. Понимаете, вечный двигатель искали, но все упираются в закон сохранения энергии. Но я не знаю, что будет в 23-м, в 24 веке. Я не знаю. Вот. Но на уровне 17, 18, 19, 20,
22
веке, даже 21 век модернизация есть вестернизация. Нисколько не отменяя никакой местной специфики, оригинальности, все равно никуда не денешься. Понимаете, простейший пример приведу. Вот в исламском мире, как вы знаете, веками было запрещено портретирование. Из-за этого живопись там просто не существовала. Сегодня, просто могу рассказать интересную вещь для слушателей, есть целая школа иранских художников-портретистов. Например, такой гениальный художник, как Шахразаде Хазрати. Но живет он в Турции. В Иране его бы убили, как вы понимаете. Но не в Америке, не в Англии, а он живет в Турции. Исламское государство, но взявший светский курс. Все. И он там живет и благополучно работает, и его работы выложены во всемирной паутине. Можете смотреть, понимаете, не говорить, что вас не предупредили. Вот. То есть такой, знаете, своего рода персидский Рафаэль сегодняшнего дня. Так вот, ну это же совершенно ясно, что человек работает в рамках традиции, исходящей из проклятого там Геурского Запада, понимаете? Никуда от этого не денемся. И вот для России понадобился опыт, ну, знаете, такой лабораторный вариант пробирки, который вообще в природе как бы почти не существует. Найти западную культурную какую-то составляющую, западную чисто, которая при этом была бы православной.
Интересно.
Так вот, это и была Украина и Белоруссия. Вот здесь Московии повезло фантастически, потому что вариант был чисто западной цивилизации, которая при этом была бы православной. Угу. Да, и забегая вперед скажу, это та цивилизация, которая еще в 17 веке пришла в движение.
Но а ведь Украина, Беларусь — это та цивилизация, которая была совместна. А что в 16 веке произошло и разводит Белоруссию, Украину на различные государства?
А вот сейчас мы об этом поговорим. Да. Во-первых, я сейчас еще перед тем, как об этом говорить, я хотел бы сказать вот о чем. Потому что мы заикнулись о том, что вот этот момент кардинальный для России замалчивается в учебниках, замалчивается везде. Я сразу скажу почему. Дело в том, что вообще нашими учебниками, я подчеркиваю, над учебниками, потому что серьезная литература на эту тему существует.
То есть это шлейф советских времен, да?
Я бы сказал, это шлейф с романовских времен.
Да.
Да, потому что совет в данном вопросе советский модус шел за романовским. Угу. А что такое романовский модус? Он, кстати, довольно четко сформировался к эпохе Николая Первого примерно. Угу. Хотя он фактически начал формироваться уже в 18 веке. Можно даже сказать, чуть ли не с Петровской эпохи начал формироваться. В Екатерининске он набирал обороты, при Николае это уже сложившаяся система. То, что можно назвать москвоцентризмом.
Угу.
Или как современный российский историк Андрей Буровский назвал «большой московский миф». То есть в чем этот большой московский миф выражается? Что якобы существующая прямая преемственность между Киевской Русью и Московией. Причем как единственно возможный вариант. Но вы посмотрите, как у нас преподается история Руси вот по сегодняшний день. То есть мы учим Киевскую Русь.
Да.
Как наше, то есть исключительно наше историческое наследие.
Угу.
Вот там Рюрик, Олег, Игорь, там Ольга, Святослав, Владимир, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. Так. Треснула Киевская Русь, начался распад Киевской Руси, mm-hmm. раздробленность, так называемая феодальная, на самом деле не феодальная. И тут происходит изумительная модуляция. Mm-hmm. Любой, кто учился в школе, это может подтвердить. Мы вдруг с территории Киевской Руси перемещаемся сразу на восток во Владимиро-Суздальскую Русь. Владимиро-Суздальское княжество.
Да.
А я напомню, мы об этом говорили, что Киевская Русь распадается на 8 государств.
Да.
Из которых на территории современной Российской Федерации располагается 4. Владимиро-Суздальское, Рязанское, Смоленское и господин Великий Новгород.
Mm-hmm.
Потому что 2 на территории современной Белоруссии, Полоцкое и Турово-Пинское, и 2 на территории современной Украины. Русская земля, обращая внимание, yeah. Русская земля — это Украина, и Червонная Русь, Галицко-Волынское королевство. Так вот, все эти остальные территории, за исключением немножко Новгорода, из учебников выпадают. Их просто не проходит. Мы о них начинаем вспоминать в 17 веке mm-hmm. только. Все внимание переключается на Владимиро-Суздальское княжество, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, да, все да. вот большое гнездо, пришли татары, там ля-ля-ля, потом Иван Калита, все, поехали. Все, четкая колея. И вспоминаем про Украину и Белоруссию только в 17 веке, когда будет война Богдана Хмельницкого
да.
и когда Восточная Украина уйдет в Россию.
Угу.
Про Западную забываем еще на 150 лет. Вот. То есть получается, что как бы вот такая четкая преемственность линий Киев-Москва и только Москва, все остальное как бы на периферии. Комплекс большого брата в чистом виде.
Угу.
А реальность гораздо, как вы понимаете, сложнее, потому что, смотрите, Киевская Русь распалась. Кстати, Владимирское княжество было глухой периферией Киевской Руси, Залесье, мы об этом обо всем
да.
говорили. То есть собственную культурную традицию этот край зарабатывал медленно. А что произошло с остальными территориями?
Mm-hmm.
Смотрите, ну Рязанское княжество, это такая, как я его назвал в своей монографии, русская Чечня.
Mm-hmm.
Пограничье, что ни год, то поход, ладно. Господин Великий Новгород, другая цивилизация,
это
об этом говорили,
да,
А все остальные оказываются в составе Великого княжества Литовского и Русского.
Угу.
А это совершенно самостоятельная культурная традиция историческая. Огромное государство, то есть 80% бывшей Киевской Руси. И при ближнем рассмотрении выясняется поразительная и зубодробительная деталь. Преемственность от Киева там была больше, чем в Москве. Московия скорее порывала с киевским наследием. Но в частности, мы помним, что Александр Невский подавляет Веча, что Дмитрий Донской отменяет должность Тысяцкого. То есть в Москве формируется, цитируя Ключевского, тяглое государство. Вот. А киевская традиция как раз больше сохраняется в Великом княжестве Литовском, плюс там был реальный европейский феодализм. И вот к вопросу о культурном варианте. Какой элемент в Великом княжестве Литовском, этнический элемент, был преобладающим в культурном отношении? Белорусский.
Белорусский.
Вы знаете, есть поразительная деталь, что литовские интеллектуалы в 15-16 веке рвали на себе волосы, что наша собственная литовская традиция подавлена. Государственный язык старобелорусский. Понимаете? Я вам скажу больше. Белорусский народ окончательно формируется в рамках Великого княжества Литовского. И, кстати, интересный факт, что белорусы параллельно называли себя литвины. Не литовцы, а литвины. Да. Вот если вы будете читать, скажем, классику польской литературы, Генрих Сенкевич. Кстати, мать у него была литовского происхождения. Сенкевич польский классик без польской крови. Потому что у него мать была литовского происхождения, а отец был татарин Липок, польские татары, принявшие католичество. Но, кстати, ничего страшного нет, Петр Ильич Чайковский, наш великий русский композитор, без капли русской крови. Отец украинско-польского происхождения, мать француженка, понимаете, никого это не шокировало, вот, тем более в русском дворянстве. И вот... культурном, преобладающее культурное влияние белорусское с постепенной полонизацией. Так сказать, польское влияние, Польша была государством более западным и более культурным. Поэтому, когда уния Польши и Литвы, а это 1385 год, начинается проникновение польского влияния, а когда Литва и Польша объединяются в Речь Посполитую, это, как вы помните, при Иване Грозном,
да.
Польский элемент становится преобладающим. Хотя интересный факт, например, юридически, ведь как Речь Посполитая делилась на корону и княжество. В корону входили Польша, Украина, да. В княжество Литва, Белоруссия. Так вот, в Польше уже действовала конституция. Интересный факт.
Да.
Радомская конституция была принята в середине 15 века. Вот так, знаете, к вопросу о догоняющей модернизации и почему Ключевский был прав, что она к нам сперва пришла в польско-шляхетском облачении.
Да, да.
Не только потому, что смутное время, а потому что ближайший сосед, соперник, все время воюем, но, как всегда бывает, дружба-вражда, понимаете? Это так, как потом, знаете, при Романовых французское влияние, можем сколько угодно воевать с Францией, а все равно французский язык, понимаете?
Да, да.
Скромное обаяние демократии. Там с 15 века конституция. Почему Лжедмитрий I у нас просто пытался как бы этот вариант протиражировать. А в Литве действовали литовские статуты. Никто их не отменял. Знаете, кто их отменит? Их отменит только Николай I. То есть даже когда эти территории войдут при Екатерине II после разделов Речи Посполитой в состав России... Первые 50 лет литовские статуты никто не отменял. Их отменят только после подавления польского восстания 1831 года.
что ж, уважаемые слушатели, на сегодня время нашей рубрики «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Ну, а продолжение цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить об Украине, Белоруссии 17 века. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.